Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский, в аппаратной Татьяна Кузнецова. Гость нашей студии сегодня – музыковед Любовь Золотницкая. Добрый вечер, Любовь.
Добрый вечер.
Любовь Михайловна – автор книги «Даниэль Штейбельт. В тени Бетховена между Наполеоном и Россией». И вот об этой книге и о ее главном герое, композиторе Даниэле Штейбельте, мы будем сегодня говорить. Сейчас, для начала, по традиции нашей передачи, мы послушаем небольшую пьесу. Это будет «Адажио» Штейбельта. Это будет музыка, которую знает любой, кто не только учился, а даже кто переступал порог музыкальной школы.
Да, конечно.
Потому что она играет из каждого второго класса по фортепиано. Это такая пьеска, которую играют все малыши. А вот потом мы будем слушать уже то, чего, вероятнее всего, не слышал просто никто из наших слушателей. Да. Итак, Даниэль Штейбельт, «Адажио». Я открыл книгу Любови Михайловны и сразу попал на абзац коротенький. Маленькая цитата. «Он был красавцем, с тонкими чертами лица, с роскошными кудрявыми волосами, элегантным щеголем, в костюме времен директории, в пышном муслиновом галстуке, подпирающем подбородок и воротник по самые уши». Очень хороший портрет. И вот мы будем рассказывать об этом композиторе. Ну, давайте так, я сразу скажу ключевые слова. Пианист-виртуоз. Вот он из числа тех пианистов, которых в наших, по крайней мере, русских, советских учебниках очень часто обозначали как вот такие композиторы-виртуозы, которые под себя писали какие-то виртуозные пьески и которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с великими классиками. А на самом деле они жили рядом, они работали рядом, они выступали в одних и тех же залах, а иногда даже в один и тот же вечер. И вот сейчас мы начнем рассказывать о Даниэле Штейбельте.
Только давайте, наверное, сначала скажем, какие записи прозвучат у нас.
Да, да? Да, конечно. Сегодня будут звучать записи, сделанные на фирме Forgotten Records, «Забытые записи», да, в переводе на русский. И это будут пьесы Штейбельта в исполнении российско-швейцарской пианистки Анны Петровой Форстер и шведского пианиста Даниэля Проппера. И повторяю, сегодня прозвучат пьесы, которых вообще не слышал никто.
И нот, которых нету в интернете, и записи нет, и нот нет.
Да. И эти ноты, насколько я понимаю, впервые за долгие годы появились в вашей книжке.
Видимо, да.
Итак, Штейбельт.
Даниэль Штейбельт родился 22 октября 1765 года в Берлине. Он полунемец, полуфранцуз. Его отец немец, а мать француженка. И таким образом первоначальное образование он получил в Германии. И очень рано начал выступать. И очень рано начал вести самостоятельную жизнь. С 15 лет он уже ездил как пианист, виртуоз, гастролировал по разным странам. Ну и до 1790 года вот такая была кочевая жизнь, а затем он осел в Париже, но из Парижа тоже продолжал выезжать и выступать в разных городах. Помимо того, что он выступал, он и сочинял, естественно, он много преподавал, и известно, что в Париже среди его учеников были очень видные особы, в частности, падчерица Наполеона, дочь знаменитого драматурга Бомарше и так далее. И вот кто-то из них очень показательную фразу сказал: «Никогда я не видел, чтобы урок давался лучше». Он был очень хорошим педагогом. много выступал, повторяю, что ездил по разным городам. И надо сказать, что тогда были в моде не просто выступления, а так называемые исполнительские дуэли. И вот в Вене Штейбель тоже в такую дуэль ввязался, не больше, не меньше, как с Бетховеном.
Да. И, кстати говоря, первая дуэль у вас описывается... Это дворец королевы Марии Антуанетты. Да, это еще до революции. Еще,
да, 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 конечно, конечно.
А потом
да.
Французская революция. А вот тут вот 1800 год, и уже в Вене.
И тут, да? Да, и тут Бетховен. Да.
И тут с Бетховеном он. Кстати говоря, мне попался отрывок из какого-то фильма. Я самого фильма этого не видел. Трехминутный отрывочек из какого-то игрового художественного фильма, где Бетховен со Штейбельтом действительно вот ведут эту дуэль. Но забавно, что Штейбельт там выступает как человек, играющий очень так аккуратненько.
А на самом деле он был выдающийся виртуоз.
Да, а Бетховен после него играет бурно. И, естественно, побеждает. На самом деле выглядело, видимо, это не совсем так.
Конечно. И мы услышим сегодня музыку и увидим, что Штейбель совсем другой.
Да. Но вот я сейчас прочитаю отрывок, ну, из вашей книжки. Да? Штейбельту вздумалось вновь импровизировать. Это продолжается рассказ об вот этой
о дуэли
с Бетховеном. Теперь уже на тему из вариаций бетховенского трио. Бетховен принял вызов, и когда подошла его очередь, демонстративно перевернув вверх ногами виолончельную партию штейбельтовского квинтета, простучал несколько тактов в виде темы, а затем сыграл на нее свою импровизацию. Взбешенный Штейбельт после публичной ссоры удалился. В дальнейшем он принимал приглашение в салоны только при условии отсутствия там Бетховена. Ну вот, я думаю, что здесь можно двояко оценить
ситуацию. Да, вообще Штейбельт был вправе обидеться, наверное, все-таки.
Да, как-то перевернуть. В общем, это такая демонстративная акция неуважения. Они там по характеру вообще, видимо, друг друга стоили.
Да, стоили, несомненно. Что касается сочинений Штейбельта, то, конечно, большая часть написана для фортепиано, он выдающийся пианист. В частности, он писал концерты для фортепиано с оркестром, но принято было в те времена, и поэтому и сейчас, некоторые концерты играть просто как сольные произведения.
То есть и партию оркестра,
И партию фортепиано все играет один человек, да. Вот один из самых известных его сочинений этого времени – это концерт номер 3 для фортепиано с оркестром. Даже не столько сам концерт известен, сколько последняя часть, финал, которая называется «Гроза». И здесь Штейбельт пишет рондо. Это такая форма, где чередуется какая-то одна тема со всякими другими. Вот это вот одна тема, рефрен, это «Солнечный день». А то, что чередуется с «Солнечным днем», эпизоды так называемые, это изображение раскатов грома, блики молний, струи дождя и так далее. Эта ронда была очень популярна и в России тоже. И, в частности, известно, что Глинка в записках упоминает, что он очень аккуратно и охотно исполнял «Грозу» Штейбельта. Давайте послушаем.
Сейчас мы услышим фрагмент. Это будет как раз исполнение пианистки Анны Петровой Форстер. Да. «Гроза», Штейбельт, фрагмент. Thank you. И вот здесь, видимо, есть какие-то характерные признаки его техники любимой, да?
Да, несомненно. Современники отмечали, что Штейбельт очень любит такой прием, как тремоло. И мы здесь слышали тремоло, и услышим еще в других сочинениях. И даже иногда говорили, что он злоупотребляет этим приемом. Но здесь он, конечно, есть для изображения раскатов грома. Это очень, очень удобный прием. Помимо концертов, Штейбельт писал также и этюды. И нужно отметить, что вообще он, наряду с Крамером и с Клементи, это один из... Они первые авторы, которые начали писать этюды. Причем этюды Штейбельта...
Прошу прощения, да. То есть, я поясняю для наших слушателей, да. Это то, что играют...
Что является
Крамер
упражнением.
И Клементи, и Черни, да? Это вот то, что играют все пианисты.
Да, конечно, конечно.
До сих пор.
Конечно, но при этом этюды Черни и то, что приходит в голову этюды Шопена, этюды Листа, это все будет позже. А вот Штейбельт и Крамер, и, опять же, и Клементи – это одни из первых. Причем Штейбельт выставляет в этюдах такие ремарки, которые вроде бы для учебной, для методической литературы совершенно не характерны. В частности, там кантабили, то есть певучи, конспрессионы с чувством. И таким образом его этюды — это художественные, они имеют художественный образ, это пьесы, которые интересно слушать. Они не похожи на упражнения, которые надо играть дома для себя, для развития пальцев. Ну вот давайте мы такой этюд послушаем сейчас.
Давайте.
Играет Анна Петрова Форстер.
Интересно, по гармоническому языку и по этой фигурации это что-то даже между, странным образом, между барокко и романтизмом. Да,
да, вот да, такое. Да. Он в каких-то сочинениях в свое время как-то перешагнул. Угу. Где-то вернулся к старому, где-то вернулся, подошел к новому. Да.
Нам, наверное, нужно пояснить, что ведь это было время, в смысле фортепиано, когда вот современный облик этого инструмента и современная его конструкция только складывалась, и, соответственно, и язык этого инструмента
и
складывался.
И фортепиано модифицировалось, менялось с такой скоростью, с какой сейчас, не знаю, только, может быть, если телефоны меняются.
Да.
Появляются все новые модели.
Да, и мы знаем из биографии Бетховена, что ему на тестирование все время присылали
разные инструменты.
А мне очень было интересно в вашей книжке обнаружить описание нескольких педалей фортепианных.
Да,
вот Штейбельт. Мы привыкли, что у фортепиано
изобретатель
есть
педали,
либо две, либо три максимум педали, про то, что, возможно, третья знают не все, а только те, кто имели доступ к очень хорошим концертным инструментам, но это не имеет ничего общего, по крайней мере, та третья, да, не имеет ничего общего с тем, к чему
что
мы привыкли.
Было, да, конечно.
Потому что здесь, кроме так называемой нашей правой педали, которая, значит, отключает демпферы, глушители и дает протяженный тон, кроме левой педали, которая дает возможность приглушить немножко звук, так условно педаль пианиссимо, есть еще педаль, которая заставляет фортепиано подражать разным инструментам. В данном случае вот арфа, гитара, фагот перечислены, или тавры там еще в другом месте попадаются.
Синтезатор.
Да, то есть, синтезатор, видимо, это какая-то такая... Кстати говоря, вот я вспоминаю, турецкая музыка, да, видимо, там-то барабаны...
Вот оно и было, вероятно.
Да, пригождались.
Да, там оно и было, да.
И Штейбельт разработал, это его разработка, да,
вот эти знаки? Да, и эти знаки сохраняются по сей день, до 21 века даже.
Да, знаки, которые обозначают взятие каждой из этих четырех педалей и снятие любой из них.
То есть педалей стало меньше, но знаки остались,
это его.
Им изобретенные.
И очень интересно еще мне было, что большинство его сочинений снабжены пояснениями. Такими какими-то пейзажно-картинными, сюжетными. Это популярно было, да?
Да, конечно. Мы сегодня такое сочинение обязательно послушаем. Но я хотела еще сказать про другие жанры его творчества. Штейбельт писал батальные пьесы, что тоже было вообще-то модно по тем временам. Разумеется, живя в Париже, он славил Наполеона. И его пьесы, вот как раз они и изобразительностью, про которую вы сказали, обладают. Есть пьеса, которая называется «Битва при Женмапе». Это известная битва, где была разбита австрийская армия французами. А есть пьеса «Битва при Нейрвинде», где, наоборот, французов побили, и Штейбельт-то такое тоже написал. Есть сочинение под названием «Большая военная соната». То есть, в общем, он, конечно, был человеком своего времени и своей страны, Франции. Но еще помимо фортепианной музыки, вот это вообще редкость для пианиста-виртуоза. Они в основном, те, кто сочиняли, они ведь писали только для фортепиано, а Штейбельт писал и для сцены. У него есть оперы и балеты. И, в частности, из вот этих сочинений парижского периода, потому что впереди у нас русский период, большой успех имела опера «Ромео и Джульетта».
Да, шекспировская.
Да.
А до него писали на Шекспира?
Очень мало, практически не писали. Он один из первых, кто вообще обратился к этому сюжету.
И у вас, кстати, есть цитата, где критик пишет, что Шекспир и опера – это вещи несовместные.
Да, да. А тем не менее, его опера считается чуть ли не лучшим шекспировским сочинением тогдашних лет. Правда, в «Ромео и Джульетте» он изменил конец, точнее, он и либреттист, и опера имеет счастливую развязку. В склеп вбегает садовник, перехватывает руку Ромео, который уже занёс над собой меч. Джульетта просыпается очень вовремя. Семьи заключают мир, и все заканчивается очень, очень мило и благополучно. Вот так складывался его французский период жизни. В 1808 году Штейбельт направился в Россию. Вероятнее всего, у него было приглашение от руководителя французской труппы, а в Петербурге была французская оперная труппа, ей руководил Адриен Буальдье, известный композитор. И вот Штейбельт ехал в Петербург, чтобы его сменить. По дороге, конечно, большое путешествие, выступал.
Угу. И вот мне очень интересно было, просто с точки зрения каких-то деталей и стилистики, да, как... Например, описан приезд Штейбельта в Вильно.
Тогда есть... маленький, захолустный, в общем, городок, да.
Да, Вильнюс.
Вильнюс будущий, да.
«Задолго до его приезда журналы уведомили нас об этом счастливом событии. Всеобщее ожидание было напряжено в высочайшей степени, и нетерпение было так же сильно, как в Петербурге перед приездом Листа. Наконец, после мучительных недель и дней, проведенных в сладкой надежде, взошло солнце счастливого дня, когда должен был явиться герой фортепианной игры». Замечательно, герой фортепианной игры.
Счастливого дня.
Да, да, солнце. Гостиница, в которой он остановился, была осаждена посетителями, которые надеялись увидеть, хотя мельком, великого пианиста. Иные ждали на улице, а другие собрались к знакомым, которые жили против гостиницы на другой стороне улицы и с зрительными трубками сторожили появление великого человека. То есть с подзорными трубами стояли и ждали, когда же он появится.
Хотя бы увидеть. Это свидетельствует о его огромной популярности, что даже в Вильно все знали.
Да, разумеется. И интересно, ну, вообще-то всегда интересно смотреть, как устроены в смысле вот ожидания звезд, реакции на звезд, их, как их встречали, как провожали, что вообще вокруг этого происходило. Каждое время имеет какие-то свои особенности. И, с другой стороны, из этого описания понятно, что, в общем, он звезда, чья слава бежала впереди.
Первой величины, да, конечно, именно так, да.
Итак, вот он приезжает в Вильно, потом он оказывается в Петербурге, и...
Он действительно занял место Буальдье, он возглавил французскую оперную труппу, но понятно, что в связи с скорейшими событиями и с нашествием Наполеона труппа скоро распалась, и она была, в общем, уже непопулярна. И поэтому Штебельт очень недолго, с 1809 по 12 год он был руководителем труппы, а дальше жил, что называется, на вольных хлебах. Он, опять же, много преподавал, он очень много выступал. Он в Петербурге сошелся с Джоном Филдом, другим знаменитым пианистом, и они обменивались учениками, выступали и вместе в четыре руки, и на двух инструментах, и в Петербурге, и в Москве, и в какой-то степени напоминали собою, точнее, будущая пара напоминает эту пару, в какой-то степени предвосхитили пару Лист и Шопен. И Штебельт, еще раз скажу, родился в один день с Листом, только раньше значительно.
А предвосхитили в том смысле, что...
Один больше виртуоз, а второй более склонен к антилене. Да, вот,
а, вот в таком смысле. Да, Филд, да. Филд Шопен, в том
Филд
смысле,
Шопен
что,
ну, и Штебельт
Филд
Лист,
Шопен,
да,
это понятно.
И
Штебельт, да,
Лист, ага, да. Ну и, конечно, в Петербурге и в Москве, живя поочередно в Петербурге и в Москве, Штебельт продолжает сочинять. Но славить Наполеона, понятное дело, здесь уже не получается. И он очень быстро переквалифицировался. Он продолжает писать батальные пьесы. И одна из самых известных называется «Пожар Москвы», которую мы сейчас с вами будем слушать. Здесь будет другой исполнитель, Даниэль Проппер, как было сказано, тоже записанный той же студией «Vagoten Records». «Пожар Москвы» — это большая пьеса, фантазия.
Это такая Штебельт, целая поэма какая-то.
Да, причем с ремарками. И, по сути, вообще-то нужно смотреть в ноты и читать эти ремарки, чтобы понимать, что там изображено, потому что очень изобразительная музыка. Ну вот, поскольку наши слушатели лишены возможности в ноты смотреть, то мы будем читать ремарки и комментировать, да. Послушаем вступление.
Мы вначале должны рассказать, да, что это вступление означает.
Да.
Вступление означает следующее. Читаю по программе.
Программу Штебельт придумал сам, да.
Сочинитель сего посвящает лиру свою к воспеванию объятого пламенем величайшего города в мире. Он не стремится изобразить картину пожара, но желает представить воображению ужас жителей, всенародное смущение, отчаяние матерей с младенцами на руках убегающих из пылающих домов своих, вопль злополучных, не знающих, куда направить путь свой, мольбы, воссылаемые к небесам, и все скопление горестных чувств, порожденных чрезвычайным несчастьем и столь сродных к воспламенению воображения поэтов, живописцев и музыкантов. И далее первый номер.
Подробности фантазии.
Да, подробности,
подробности фантазии.
Фантазии, да. Вступление выражает горесть и уныние, которым преисполнен сочинитель, начиная изображать сию картину.
Thank you.
И вот дальше есть несколько пунктов, которые мы вынуждены пропустить, потому что это фантазия.
Она очень большая, она просто в рамки передачи не укладывается.
Да, она огромна. Да. Но там есть такие пункты плана. Вход Наполеона в Москву, который изображается при помощи торжественного марша на голос песни «Мальбрук в поход собрался».
Известная, да, тех времен.
Дальше. Картина, которая изображает начало пожара, отчаяние жителей и мольбы их к предвечному. Вот сейчас мы будем слушать эту самую сцену пожара, отчаяние жителей и мольбы их к предвечному. Следующая часть, мы ее тоже сейчас пропустим. Штейбельд, как я понял, довольно скрупулезно обозначает все цитаты, которые он использует. Да.
В нотах выписывает, да.
И вот часть, которая называется «Моление о сохранении дней августейшего императора Александра», вообще-то эта фантазия написана весной 13-го года.
Да, в марте 13-го впервые он ее исполнил.
То есть вот только-только-только все
выгнали
произошло,
Наполеон, да.
И вот он пишет уже как отклик. А даже на голос англинской арии «God save the king». То есть вот та самая знаменитая мелодия,
знаменитая, да,
которую мы знаем под названием «Боже, спаси королеву»,
да.
А там «Боже, спаси короля». Дальше продолжение пожара, взорвание Кремля, всеобщий ужас. И вот следом у нас идет уже, ну, как бы что-то такое и драматическое, и одновременно бодрое довольно, да? То есть подходят войска.
Появление, да.
Да.
Появление донских.
Свои подходят.
Наши
вот
пришли.
Там,
да.
Там донские казаки. Давайте слушать. Я буду...
По ходу музыки. Угу. Да.
Комментировать. Здесь начинается сражение, или, как сказано в программе Штейбельта, всеобщая брань. Прибытие российской инфантерии, то есть пехоты. Музыка. вот теперь начинается жалобная часть, в которой вы узнаете мелодию Марсельезы, только исполняемую в миноре. Стоны и вопли побежденных на голос Марсельезы. И следующая часть – это «Радость победителей. Русская пляска с вариациями». Любовь Михайловна, интересно ведь знать еще и чем кончилось. Он не уехал из России?
Нет, нет, он оставался в Петербурге до конца своих дней. Он похоронен на Волковском лютеранском кладбище. И если просмотреть периодику того времени, то можно сделать совершенно однозначный вывод, что Штебель был одним из самых популярных исполнителей того времени. Я делаю в книжке таблицу, где есть месяцы, когда 7, 8, 10 раз его имя употребляется. То есть, ну вот буквально через 2, через 3 дня то на одной, то на другой концертной площадке появляется Штебель.
Да, но ведь
Штебель
таблица...
и Фильд.
Да, но эта таблица не ограничивается временем его жизни, да?
Да, и после смерти, конечно, и после смерти его музыка продолжала долгое время звучать.
Много-много лет после
да,
его смерти.
Да, 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 его очень долго помнили.
Это очень интересно, и я не могу удержаться от одной обширной цитаты, которая связывает как раз имена Штебельта и Фильда. Ну, давайте я просто прочитаю, да? Это вот современник рассказывает о том, как однажды случилось некое такое музыкальное происшествие. с биржи, я пошел обедать к барону А. Я нашел у него целое музыкальное общество. Хозяин давал обед известному капельмейстеру фортепианисту Штейбельту. Большая часть гостей были аматеры.
Ну, любители музыки. Да.
Во время обеда говорили беспрестанно о музыке, судили, разбирали, сравнивали, решали, и, говоря о бемолях и паузах, забывали есть. Мне очень хотелось знать, кто из гостей тот знаменитый виртуоз, коего давно уже желали видеть. Я думал, что узнал его. Сидевший подле меня с правой стороны распудренный мужчина говорил и больше, и громче других. Желая увериться о справедливости своих догадок, я спросил сидевшего подле меня с левой стороны человека пожилых лет, который так же, как и я, не говорил ни слова. «Не это ли господин Штейбельт?» «Нет, сударь», — отвечал он очень вежливо. Он отвечал очень вежливо мой сосед. «Он имеет удовольствие говорить с вами». И здесь ваша любовь, Михайловна, пометка. Спустя несколько месяцев после этого рассказа Штейбельту исполнилось 52 года.
Да, пожилой.
Да, вот
блин,
да. Пожилой, да. Тогда это было так.
Тогда это, конечно, да.
У меня руки опустились от удивления. Обед кончился. Все в глубоком молчании сели в кружок около фортепиан. Штейбельт заиграл свою фантазию. «Никогда не слушал я музыки с таким удовольствием. Какое волшебное согласие звуков, какая сладостная мелодия, какие переходы от быстрых, подобных грому, звуков к тихим гармоническим тонам, изображающим мирное блаженство жителей небесных. Лишь только виртуоз уехал, начались суждения. Его стали сравнивать с Фильдом». «Какая разница?» — говорил один. «Фильд довел до совершенства механизм пальцев. Но где же в них душа?» «Где душа?» «В каждой ноте, сударь!» — отвечал другой. «Пощадите!» — кричал третий. «В фильдовой музыке столь же мало души, сколь мало правильности в игре Штейбельта». «Помилосердствуйте!» — вопиял четвертый. «Штейбельт играет неправильно. Напротив, в фильде есть большие недостатки. Средний палец правой его руки имеет гораздо менее силы, чем прочие». «Извините!» — возразил расчесанный говорун, бывший во время стола моим соседом. «Не средний, а указательный. Но как бы то ни было, — продолжал он, поправив свой галстук, — фильд давно останется позади Штейбельта. Желаю знать, напишет ли он что-нибудь подобное концерту, который Штейбельт играл после своей фантазии». При сих словах все прочие гости взглянули друг на друга и засмеялись. «Чему же вы смеетесь?» — спросил с досадой расчесанный знатек. «А вот посмотрите», — отвечал один насмешник, — «тот самый концерт, который играл Штейбельт. Он сочинен Фильдом». Очень интересно, ведь эти люди горячо спорят, да?
Да.
Мы привыкли, что горячо спорят, скажем, о листе.
Причем о каких деталях?
Да, с одной стороны, о деталях, да, они там средним, ну, да, немножко форсят, конечно, но мы привыкли, что такие горячие споры происходят о великих, да?
Да, конечно.
А на самом деле это всеобщий контекст. И Штейбельт, и Фильд, и дальше туда, конечно, впишутся и все великие имена. И если бы не эти...
Это был фон, да, на котором выросли, да, последующие, конечно. Хотелось бы еще послушать два фрагмента.
Да, конечно.
Во-первых, вот мы говорили про батальные сочинения, но у Штейбельта есть не только батальные сочинения. Хотелось бы послушать фрагмент из соната. Он писал много сонат, причем не таких, как мы понимаем, традиционные в трех частях. У него есть сонаты двухчастные. Вот сейчас вот фрагмент из сонаты до минор.
Давайте послушаем.
Да. Thank you.
Мне кажется, что эта музыка вообще-то вполне может быть репертуарной.
Да, конечно, да? Конечно, запросто. Несомненно. Да.
Оперы. Мы хотели еще два слова об операх.
Да. Во-первых, в Петербурге, конечно, шла его опера «Ромео и Джульетта», и очень неожиданный момент. Она была переделана, это тоже свидетельствует о ее популярности, она была переделана в балет, но с хорами. И кроме того, в Петербурге Штебельт написал новую оперу «Золушка», ну, точнее, она называлась по-французски «Сандрильона». И эта опера с огромным успехом шла в исполнении и французской труппой, и немецкой труппой, а в Петербурге была и французская опера, и немецкая опера, и русская опера.
И на разных языках.
На разных языках. В публичной библиотеке есть ноты, ну, там, в частности, такой знаменитый дуэт «Золушки и принца». И есть ноты, изданные на французском языке, и эти же самые ноты на русском языке с очень красивыми картинками. И поскольку рамки передачи не дают возможности совсем нам послушать вокальную музыку, все-таки мы делали акцент на фортепианной музыке, то вот на финал мы оставили...
Да, мы оставили, и мы непременно послушаем, да? В конце это будет хор, финальный хор.
Финальный, да? Хор из «Ромео и Джульетты». Да.
Где вот хэппи-энд случился,
да? Да.
И все радуются. Но сейчас мне интересно сказать два слова еще вот о чем. Вот во всей истории оперы «Сандрильона», то есть «Золушка», mm-hmm. да, очень любопытен тот момент, что еще как бы почти барочные нравы, в смысле переделки своей и чужой музыки. Вы неоднократно упоминаете, что Штебель запросто переделывал свою,
да,
музыку. И,
да.
Да, то, что мы называем пародия, вот когда,
да, да, да,
Михаил,
да,
Семенович Друзкин писал о Бахе, да, вот эта знаменитая книжка, когда перелицовывается уже готовая музыка под другой текст.
Это не считалось рабством.
Да, да, да.
Это была совершенно нормальная, обычная практика.
Это, да. Поскольку к этому относились как к ремеслу,
да,
совершенно,
да,
естественная вещь.
Автоцитат было много, да. Если,
да,
композитор не успевал, то он запросто из своего сочинения старого брал что-то.
Да.
А в данном случае, да, он...
Но в данном случае еще интереснее, потому что была опера «Изуара»,
да,
которая была не, совсем недавно поставлена. Где она? В Париже была поставлена, да?
Да?
И вот ее либретто прислали в Петербург.
В Петербург, да.
И в Петербурге за месяц Штебельт сделал оперу отчасти из чужой музыки и отчасти из своей.
Да.
И отлично.
Отлично вот получилось,
это,
да.
Да, вот это мы очень часто упускаем, когда мы сейчас так яростно защищаем авторские права, да, вот это все у нас. А тогда это все работало совершенно по-другому. И это очень интересно. Спасибо. Я с большим удовольствием прочитал вашу книжку.
Спасибо.
И, в общем, и музыку Даниэля Штебельта слушаем, по-моему, тоже не без удовольствия. Я хочу напомнить еще раз, что сегодня в передаче у нас звучали записи, сделанные на фирме Forgotten Records, забытые записи. Играли пианистка Анна Петрова-Форстер и Даниэль Проппер. А у нас в гостях сегодня в студии была музыковед Любовь Золотницкая, автор книги «Даниэль Штебельт. В тени Бетховена между Наполеоном и Россией». Спасибо вам большое за,
спасибо,
этот рассказ и за книгу. В конце сейчас, после нашего прощения, прозвучит вот этот финальный хор из
Ромео
оперы «Ромео и Джульетта». Передачу провел Александр Харьковский. Всего доброго.